центральная часть вот нашего собрания всегда мы уделяем проповеди Божьего Слова. И ну, подумайте, вот если вы регулярно посещаете только воскресное богослужение, то, наверное, за год вы уже выслушали, вот за прошлый, ну, не менее, может быть, около 100 проповедей. Попробуйте представить, если вот вы верующий человек уже больше 50 лет, сколько проповедей вы уже выслушали, сколько различных тем было сказано с этой кафедры. И, наверное, если говорить на различные темы Библии, то можно сказать, что есть темы важные, есть очень важные. Есть, наверное, ну, какие-то второстепенные по сравнению с важными темами. И они тоже нужны, потому что мы освещаем различные аспекты всей нашей жизни. И когда-то апостол Павел говорил, что он старался не упустить всю волю Божью, проповедовать на различные темы. И тем не менее, на мой взгляд, есть одна центральная, главная тема всей Библии. И по сравнению с этой темой, наверное, все остальные, они становятся такими уже второстепенными, или я бы сказал, они уходят в тень, на второй план, потому что это центральная тема всей Библии. И это тема искупления. Искупление. И сегодня мне хотелось напомнить нам, когда мы будем вспоминать страдания Христа, когда зародился этот план, когда созрел план искупить людей от их грехов, увидеть вот этот момент, когда он начал исполняться, вот этот кульминационный момент, и увидеть вот этот момент, когда этот план был исполнен, вот в какой момент, когда можно сказать, что действительно план искупления, который когда-то зародился в уме Бога, он действительно был совершен. И мы в этом можем быть уверены. Давайте посмотрим на некоторые отрывки Писания. Первый, он записан в книге пророка Исаии, 42 глава. И это удивительный отрывок, который нам приоткрывает, можно сказать, вот этот разговор между Богом Отцом и Сыном, который произошел еще от вечности. И этот разговор говорит о том, что план искупления, он появился еще от вечности. Уже Бог посмотрел вперед, и уже Бог тогда от вечности думал, каким образом искупить грехи людей после грехопадения. И это, можно сказать, такой семейный совет, где Бог, Отец, открывает Сыну, говорит об этом плане, и Сын соглашается принять условия Отца, быть послушным, чтобы действительно стать вот этим искупителем. Давайте прочитаем эти несколько стихов. 42 глава, 6-7 стих. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темниц». Первое, что говорит Бог Отец своему Сыну: «Я призвал тебя в правду». Что значит эти слова? И вот этот термин «правда» или в Библии чаще используют такое слово, как «праведность». Очень часто используется «правда», «праведность». Хотя для многих сегодня непонятны эти слова и что значит этот термин «правда» или «праведность». Это один из атрибутов Бога, который говорит о Его совершенстве или чистоте, на основании чего Бог будет судить человека, на основании своей святости, своего совершенства. И, по сути, этот разговор говорит о том, что искупить грехи людей сможет только тот, кто обладает вот этим совершенством, кто также свят, как и Бог Отец, кто может прожить на земле полностью в совершенстве, исполнив Божий закон. Вот только такой человек может понести грехи других. И вы знаете, Бог словно, знаете, посмотрел вперед и не нашел на земле ни одного человека, который бы смог бы это сделать. И поэтому Бог позвал своего единственного, вечного, возлюбленного сына, и ему говорит эти слова: «Я, Господь, призвал тебя в правду». Или по-другому можно сказать, что отец говорит: «Только тебе одному я могу доверить вот эту миссию быть искупителем, быть спасителем всего мира, потому что только ты сможешь быть вот этой совершенной жертвой, только ты один обладаешь чистотой и святостью, и только ты один способен прожить на земле жизнь, полностью исполнив закон». Посмотрите, там на семейном совете было принято решение, что Божий Сын должен прийти на землю, что Он должен стать Бога-человеком, и что Он должен будет взять на Себя грехи мира. Именно об этом говорит Отец своему Сыну. И следующие слова, они также удивляют: «И буду держать Тебя за руку и хранить Тебя». Подумайте, эти слова говорят о том, что когда Иисус Христос только подумал о том, что Ему предстоит совершить на земле, Ему стало страшно. Мы не знаем, возможно, Иисус Христос увидел весь этот путь от рождения до креста, представил себе всю эту тяжесть грехов, которая будет возложена на Него, гнев Божий, который на Него обрушится, и Ему реально стало страшно. Когда мы проповедуем из Библии о Божьем гневе, о суде, о наказании, о вечных муках в аду, согласитесь, что многие наши друзья неверующие, о которых мы об этом говорим, им не страшно. Но они не испытывают от этого никакого страха, потому что они не верят. Они не верят нашим словам, они не верят словам Библии, что действительно так будет. Но подумайте, Иисусу Христу было страшно, потому что Он понимал, что это все будет реально. На самом деле на Него будут возложены грехи мира. На самом деле Божий гнев, наказание Он должен будет принять на Себя, и от этого стало страшно, и Бог Отец, Он как бы ободряет своего Сына. Он говорит: не бойся, я буду держать тебя за руку и хранить тебя. В свете вот этих слов подумайте о том, действительно, насколько были ужасны страдания Христа, что когда Сын только подумал о них, Ему уже было страшно, и Богу Отцу нужно было утешать своего Сына и говорить: «Я буду с тобой, я буду держать тебя за руку и буду хранить тебя». И дальше Бог Отец говорит, в чем же смысл рождения Христа будет. «Я поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников», или «Я отдаю». И мы знаем, Иоанн говорит такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». И мы можем посмотреть на Рождество немного по-другому, с точки зрения неба. Подумайте о том, для того, чтобы кому-то принять этот подарок, который дал Бог, кому-то нужно было этот подарок отдать. Для того, чтобы кто-то испытал великую радость, о чем напоминали нам братья, великая радость, кто-то должен был в этот момент испытать великую печаль. И если мы посмотрим на Рождество с точки зрения, ну, другой стороны неба, с точки зрения Бога Отца, то мы услышим эти слова: «Я отдаю». Вот что значит, что значило Рождество для Бога Отца: «Я отдаю тебя». И сын соглашается. На этом семейном совете было принято решение. Сын, по сути, говорит отцу: когда ты скажешь, когда ты решишь, когда этот день будет назначен, я готов. Посмотрите, еще от вечности был продуман во всех мелочах Божий план искупления людей. Хотя Исаия не говорит нам об этом подробно, он лишь только говорит о части этого разговора. Но весь план искупления во всех деталях, во всех мелочах Бог Отец уже продумал со своим Сыном. Там, на семейном совете, Отец, Сын и Дух Святой приняли это решение искупить грехи людей. И Иисус Христос должен был бы стать этим искупителем. Апостол Павел в послании к Галатам сообщает нам об очень важном моменте, когда, можно сказать, история искупления начала совершаться. И этот момент был моментом Боговоплощения. Давайте прочитаем несколько стихов из послания к Галатам. Послание к Галатам. 4 глава, 4-5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Когда пришла полнота времени? Если можно привести такую вот иллюстрацию или сравнение, например, когда первый раз человек полетел в космос. Подумайте о том, космонавт готовился к этому моменту несколько лет. 2-3 года космонавт готовится к тому, чтобы несколько часов побывать в космосе. И вот проходит время подготовки, и этот день наступает, и этот человек оказывается в космосе. Подумайте, вот до этого момента Боговоплощения все остальное время это была подготовка. Вот этот план созрел еще от вечности, вся история, а это была подготовка. И вот этот день Боговоплощения, по сути, можно сказать, это был момент, когда Бог начал осуществлять историю искупления. И если, знаете, сравнить, вот когда мы, может быть, видим спортивное состязание бегунов на стадионе, не знаю, вот им нужно преодолеть, например, 15 кругов, и вот наступает такой момент, когда они идут последний круг и выходят на финишную прямую. Все, больше ничего не будет. Вот это финишная прямая, и это последний этап. И можно сказать, что вот этот момент Боговоплощения – это была финишная прямая, потому что события начнут развиваться очень быстро, очень стремительно. До этого момента, все эти столетия, это было время подготовки. И вот с этого момента остается 3,5 года. 3,5 года по сравнению с историей сотворения и это время подготовки. Это финишная прямая. Это говорит о том, что вот этот план начал осуществляться, и это все будет очень быстро. До завершения этого момента искупления пройдет всего лишь 3,5 года. И уже у нас было несколько собраний рождественских, когда мы говорили, что само чудо Боговоплощения – это тайна, это нам непонятно, это нас восхищает, то, что произошло в ту ночь. И само чудо Боговоплощения должно нас восхищать еще по той причине, что причина Боговоплощения открывает перед нами главную грань Бога. Бог есть любовь. Грешный человек стал объектом Божьей любви. Вот причина Боговоплощения. И это должно больше всего нас удивлять и больше всего нас восхищать. Почему? Потому что Бог столкнулся с самым сложным, что нужно было ему решить. Ему нетрудно усмирить бурю, исцелить человека от любой болезни, превратить воду в вино, воскресить мертвого человека. Но самое трудное, с чем столкнулся Бог, как искупить грехи людей, как наказать виновного за грех, и при этом, чтобы этот виновный остался в живых. Потому что Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Каким же образом остаться справедливым, чтобы наказать виновного и оставить его в живых? Как решить эту проблему? Когда Бог святой, а человек грешный, и Бог не может умереть, потому что в нем нет греха. И Бог находит решение, на первый взгляд, невозможного. Бога-человек. Тот, кто не имеет в себе никакого греха, он берет на себя грехи других людей и умирает за эти грехи. И с одной стороны, Бог наказывает виновного в Иисусе Христе и оставляет в живых того, кто должен быть наказан. Вот решение самой сложной проблемы, с которой мы столкнулись. И причина, почему Бог идет на это любовь. Если бы у Бога был какой-то другой план или несколько вариантов, как иногда мы, пытаясь решить какую-то проблему, ну, у нас иногда бывает 2-3 варианта решения. Если не один вариант, то второй. У Бога был только одно решение, только один план. У Бога нету плана «Б», чтобы спасти людей от их грехов. Это был единственный план и единственная возможность. И поэтому, если бы был хотя бы хоть один другой план, не нужно было бы Иисусу Христу приходить на землю и умирать за грехи людей. Удивительную вещь пишет апостол Павел про Иисуса Христа в послании к евреям. Там говорится такие слова. «Своими страданиями Иисус приобрел навык к послушанию». Что это значит? И я снова прибегу вот к аналогии космонавта. Вот представьте, космонавт готовится к полету, но он никогда еще не был в состоянии невесомости. Ему лишь только говорят, там ты столкнешься с такими-то перегрузками. В состоянии невесомости тебе придется по-другому учиться спать или кушать, или что-то еще делать. И вот он готовится, но он никогда там не был. И вот наступает вот этот день, вот этот момент, когда он оказывается в этом состоянии невесомости, и все, что ему рассказывали, как будет, он испытывает на собственном опыте. Но до этого момента у него опыта жить в таком состоянии еще не было. Представьте Иисуса Христа. От вечности он знал вот этот путь, который ему нужно было пройти. Но он еще не имел опыта послушания Богу Отцу вот в этих условиях, как Бога человек. Он еще не жил в атмосфере греха. Он еще не оставлял славу небес, чтобы жить в этом греховном мире. И поэтому апостол Павел говорит, что когда Иисус стал Бога-человеком, он на опыте испытал, что значит быть послушным Богу Отцу во всем, вот именно в этом состоянии, в этом нашем греховном мире. И это удивительный момент, и это началось именно с момента Боговоплощения, с момента, когда Иисус пришел на землю. Исполнил ли Иисус Христос то, что было задумано от вечности? И для нас это очень важный вопрос. И когда, в какой момент, можно сказать, искупление было завершено? И, конечно же, мы понимаем, что это произошло на кресте. И давайте мы посмотрим на третий отрывок, который говорит об искуплении. Евангелист Иоанн, он заостряет внимание на этом моменте. И вы знаете, в жизни Иисуса Христа, наверное, было много разных таких кафедр, с которых он проповедовал людям. И это он проповедовал на горе, знаменитая Нагорная проповедь. Много притч и учения было сказано из лодки у моря. Он проповедовал самарянке возле колодца. Но одно из самых последних проповедей, которую Иисус Христос скажет перед своей смертью, это была кафедра, которая называется «Крест». И это одна из его коротких проповедей, которая была сказана с этой кафедры. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «Совершилось» и, преклонив главу, предал дух. Слово «совершилось» означает «завершено», «результат достигнут». Подумайте, тот план, о котором мы начинали говорить, который был между отцом и сыном от вечности, в этот момент был исполнен. «Совершилось», «результат достигнут». Это были слова Иисуса Христа. Пастор Джон МакАртур в одной из своей книги говорит такие слова. «Что бы вы подумали, если бы я взял фломастер и попытался бы добавить что-нибудь к чертам Моны Лизы? Или если бы я взял молоток и предложил усовершенствовать статую Моисея работы Микеланджело. Это была бы пародия, а не шедевры. К ним ничего не нужно добавлять. И то же самое можно сказать относительно искупления. Любая попытка людей что-либо добавить к тому, что совершил Иисус Христос, является еще более нелепой, потому что действительно Христос прожил совершенную жизнь, и Его жертва была совершенной. Искупление было исполнено Богом на 100%. Это завершенный труд, и поэтому Христос сказал: «Совершилось, результат достигнут». То, о чем мы говорили с Отцом на Небесном Совете, именно в этот момент на кресте было исполнено. И поэтому учение об искуплении, во-первых, является прочным основанием для нашей веры, то, во что мы верим. И многие другие места Писания подтверждают это. Павел говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Как-то на наших собраниях в среду, когда мы проходим Евангелие от Марка, я приводил в качестве иллюстрации пример одно предание, которое очень как бы популярно, но появилось в XI веке, называется «Мытарство преподобной Федоры». Я хотел бы еще раз о нем повторить. Почему? Потому что когда-то это предание настолько было распространенным, что оно повлияло на мировоззрение людей, ну, в нашей культуре. В чем суть этого предания? Оно якобы было записано со слов, ну, послушника, которому якобы явился дух самой Федоры. Мытарство Федоры – это значит, она описывает, что с ней происходило после смерти. Ну, я прочту некоторую выдержку из этого предания. «Когда настал для меня час разлучиться с телом, то увидел я множество бесов, стоявших около моей постели. Они разворачивали свитки, в которых были записаны все мои грехи. Бедная душа моя была в страхе и трепете. Я увидел, наконец, двух ангелов Божьих, которые подошли ко мне в виде красивых юношей. Между тем, как ангелы держали меня, бесы окружили и кричали: „Эта душа имеет много грехов, пусть отвечает за них“. Святые ангелы собрали все, что я сделала когда-либо доброго. Мельчайшие добрые дела один за другим ангелы собирали и готовили, чтобы положить против злых моих дел». И дальше в этой истории описывается, как она пробирается сквозь какой-то вид таможни к небесным вратам. И каждый раз у этой таможни стояли бесы с весами, и на одни сторону весов они ложили, клали злые дела Федоры, а ангелы клали ее добрые дела. И таким образом, пока Федора дошла до небесных врат, добрых дел хватило, чтобы рассчитаться со злыми делами. И таким образом Федора попала в рай. И это мировоззрение, которое сегодня отразилось во многих умах людей, когда им задают вопросы, спрашивают: «Как вы думаете, как спасается человек?» Или: «Уверены ли вы, что вы спасены?» Очень многие люди так и говорят. Ну, Бог будет судить. Если мои добрые дела перевесят мои злые, то тогда, наверное, я попаду в рай. Очень многие люди так думают, которые называют себя верующими. Что удивительно в этом предании и странно? Во-первых, то, что это было записано со слов какого-то духа, это вообще уже напоминает какой-то спиритический сеанс. Во-вторых, какая-то страшная картина. Бесов с весами. И что самое удивительное, во всем этом рассказе нет ни слова об Иисусе Христе, ни слова о Его искупительной жертве за грехи людей. Ни слова. Подумайте об этом. И поэтому всякое учение, которое пытается что-то добавить к тому, что совершил Христос на кресте, является заблуждением. И поэтому учение об искуплении должно быть утверждением нашей веры, что действительно, если я верю, что труд по искуплению грехов был совершен Христом, это значит, что к этому труду добавить ничего невозможно. И я думаю, что единственный вопрос, возможно, который нам зададут у врат небес, это «я хочу оправдаться собственными делами или заслугами, или я полностью доверяю жертве Иисуса Христа и покрыт Его праведностью, Его святостью». Вот вопрос, который станет перед нами, когда мы окажемся у небесных врат. И поэтому учение об искуплении, ну, кто-то может сказать, а как же быть с добрыми делами? И, конечно же, Библия говорит о том, что добрые дела являются результатом нашего спасения. Но всякий раз, когда кто-то пытается сказать, что добрые дела являются средством спасения, это всегда их заблуждение, потому что это принижает ту жертву, которую принес Иисус Христос. Учение об искуплении говорит о примере мудрой жизни. Подумайте о словах Иисуса Христа. Он умирал на кресте, полностью удовлетворенный прожитой земной жизнью, потому что Он исполнил то предназначение, которое должен был исполнить. Он был удовлетворен тем, что Он совершил. Он исполнил это искупление, и Он говорит: «Совершилось». Похожие, может быть, слова говорил апостол Павел о себе, когда его жизнь подходила к концу, и он говорил такие слова: «Течение совершил, веру сохранил». Это говорил человек, который тоже был полностью удовлетворен прожитой земной жизнью. И каждый из нас должен задать себе такой вопрос: как наиболее максимально плодотворно прожить свою жизнь, как не прожить ее напрасно? И вот эти слова Иисуса Христа, они помогают нам понять и говорят о том, что просто живите жизнью, угодной Богу. Неважно, в каком призвании вы находитесь, то ли человек является миссионером, или пастырем церкви, или он домохозяйка, или рабочий на стройке, или кладовщик, или швея, или мать, воспитывающая детей. Неважно, просто там, где вы находитесь, там, где вы работаете, старайтесь жить жизнью, угодной Богу. Вот простой принцип, который говорит о том, как максимально плодотворно прожить жизнь не зря. Христос был удовлетворен той жизнью, которую Он прожил, потому что Он знал, что Он исполнил свое предназначение. Конечно же, учение об искуплении побуждает верующего человека быть благодарным Богу. Если говорить о благодарности, то, наверное, искупление – это первопричина всего того, за что мы можем благодарить Бога. И если человек думает, размышляет о спасении как Божьем даре, то я думаю, что это размышление, они являются, знаете, словно крылья для нашей веры. Это помогает верующему человеку благодарить Бога за все. Когда апостол Павел писал: «За все благодарите, ибо такова о вас Божья воля». Как научиться благодарить Бога за все? Искупление. Это фундамент, это основание, это первопричина того, что помогает верующему человеку быть благодарным Богу за все. Это, знаете, словно вода в пустыне, которая оживляет наш дух, наше сердце, наши мысли. Учение об искуплении помогает нам с уверенностью смотреть в будущее. Ведь Писание говорит: человеком положено однажды умереть, а потом суд. И действительно, если серьезно задуматься об этих словах, очень многим людям должно стать страшно. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Каким образом я предстану на суд перед Богом? Смогу ли я оправдаться на этом суде? И, конечно же, та душа успокаивается, которая приняла Евангелие, которая понимает, какое искупление принес Иисус Христос, потому что Павел говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». Если вы знаете и уверены, что искупление полностью завершено на кресте, то когда вы думаете об этом дне вашего суда, когда вы пристанете перед Богом, вы знаете, что на небесах у вас есть заступник, ходатай, искупитель, тот единственный, кто сможет стать на вашу защиту. Вот как учение об искуплении помогает верующему с надеждой, с радостью смотреть в будущее свое. И, конечно же, учение об искуплении дает надежду каждому грешнику. Подумайте о людях, которые всю жизнь жили во грехах и непослушании Богу. Если бы люди думали, что они каким-то образом могут отработать или своими делами, или заслугами заслужить спасение, то у многих людей не было бы даже шанса о том, чтобы спастись. Но если спасение – это 100% заслуга Бога, заслуга Иисуса Христа, то это говорит о том, что каждый человек, услышав Евангелие, уверовав в Иисуса Христа и придя к Богу с истинным покаянием в своих грехах, может иметь надежду на прощение грехов. И именно поэтому апостол Павел сказал такие слова: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И именно Евангелие, именно труд, который совершил Иисус Христос, совершилось, говорит о том, что искупление полностью совершено. И это значит, что каждый человек, как бы далеко он ни ушел от Бога, как бы он ни погряз в глубине этих грехов, в любой момент, подобно блудному сыну, он может прийти в себя и сказать: «Пойду, возвращусь в дом Небесного Отца. А примет ли меня Отец? А простит ли он мои грехи?» Да, почему? Потому что Христос совершил искупление. И поэтому всякий, призывающий имя Господне, может иметь надежду на прощение грехов. Аминь. Давайте помолимся.